Она потеряла полжизни, а могла бы потерять всю без остатка. И так и не понять, чего лишилась.
Вопящих о нарушении прав человека уместно спросить этих господ, о каких правах речь? О праве любого из нас быть затоптанным на пороге ворот? О праве быть погребенным под лавой или смытым волной, или убитым глефой? Почему меры по спасению населения во время кризиса кажутся кому-то антигуманными, то излишними, то несвоевременными? А вот почему. Во все времена на апокалипсисе кормилась целая стая кровососов, от продажных государственных чиновников, пропускавших в условленное время армию своих родственников, до сомнительных фирм, отпочковавшихся от старого ГОО за колоссальные деньги, обещавших безопасный эскорт, транспортировку, эвакуацию. Теперь они лишены этой возможности. Теперь им не нравится, что каждый гражданин имеет равную возможность гарантированно и бесплатно эвакуироваться в ворота. Теперь они орут о нарушении прав человека, существующем только в их воспаленном воображении. Из речи министра ГО по поводу апрельских праздников 23 апреля 18 года 54 цикла.
Она ждала его дольше обычного. Он пришел запыхавшийся, огорченный. Мать, по его словам, что-то давно подозревает и вот-вот даст подозрениям ход. Пряча глаза, он предположил, что, возможно, придется изменить порядок встреч или вообще некоторое время не встречаться. Через минуту, увидев ее лицо, он обнял ее и сказал, что бросит ради нее и школу, и семью, что сбежит с ней в лес. Нервно смеясь, они помогали друг другу раздеться, когда за окном взвыла сирена. Был ясный апрельский вечер. В соседней квартире упал и сгрохотал по полу оцинкованный таз.
«Граждане! Учебная тревога! Граждане! Зачет времени пошел! Внимание! Учебная тревога! 107, 106, 105, 104!»
Лидка медленно выпустила руки Максимова, остановившимися глазами посмотрела ему в лицо. «Не пойду!» Он переступал с ноги на ногу, то просовывая руку в рукав рубашки, то снова выдергивая ее обратно. «Что? Не пойду!» — шепотом выкрикнула Лидка. «Нет! Ненавижу! Не хочу! Запру дверь всех к черту! Моя квартира! Не пойду! Не желаю!»
92, 91, 98, 10, 9, бубнил металлический голос во дворе, по лестнице гулко топали чьи-то ноги.
«Успокойся, Лидочка, я спокойно, с меня хватит, я не крыса, я не желаю, я не поддаюсь дрессировке, я имею право сдохнуть, я имею право любить тебя, когда хочу». «Я свободный человек!» «Лида...» Она улеглась на диван и закинула ногу на ватную спинку. «Все, иди, ты иди, а мне уже плевать!»
68, 67, 66...
«Лида...» — глухо сказал Максимов. «Мой отец? Теперь ты?» «Я не хочу. Ничего мне не сделают», — сказала она зло. «Сделают», — тихо сказал Максимов. «Это саботаж. Для начала выгонят из школы. Все станет труднее.
52, 51, 50, 49.
«Лида», — шепотом сказал Максимов, — «я тебя очень, очень прошу. Пожалуйста, ну, пересиль себя». Она отвернулась лицом к диванной подушке и зарыдала. По счету ноль они вышли из подъезда. Бледный мальчик со школьным портфелем и его нервное, красное, возмущенное репетиторство. Еще бы, так грубо прервали учебный процесс. Соседи косились. Они косились бы еще больше, если бы увидели, что у мальчика под курткой нет ни рубашки, ни майки. А возмущенная дама надела плащ прямо поверх эротичной кружевной комбинации. На выпускном вечере Лидка впервые увидела Максимову мать. Прежде они почему-то не встречались ни на родительских собраниях, ни на общешкольных праздниках. Даже в те далекие времена, когда Артему еще грозила тройка в аттестат, Максимова, вопреки советам, не пришла в школу, чтобы поговорить с вредной биологичкой. И вот теперь они встретились. хотя Лидка весь вечер стремилась держаться подальше. Максимова была Лидкиного поколения, но выглядела скверно, лет на 10 старше. Плохая жизнь не добавляет молодости, тревога за сына тем более. «Добрый вечер, Лидия Анатольевна. Как жаль, что раньше нам не доводилось встречаться». Максимова говорила, а глаза ее быстро и внимательно изучали сперва Лидкино лицо, включая макияж и прическу, потом Лидкину фигуру, включая фасон костюма и даже туфли. Как показалось Лидке, собеседница успела рассмотреть вплоть до состояния подметок. Лидка ждала, что в следующую секунду она, усмехнувшись, добавит: «А не кажется ли вам, что в наши годы навязывать 17-летнему мальчику свои несвежие ласки непристойно?» «Поздравляю, поздравляю», — затраторила Лидка, надеясь потоком поздравлений сбить Максимову с толку. «Такой день сегодня, выпускной вечер, это такое счастье, когда сын заканчивает школу, а он же у вас отличник. Поздравляю, он вступает во взрослую жизнь, перед ним широкая дорога. Пусть ему везет». Готовые сочетания слов привычно ложились на язык. Лидка говорила, а Максимова смотрела ей в глаза. Гремел школьный оркестр, самодеятельный, зато громкий. Она обо всем догадывалась. Это Максимова. Или не обо всем, но тем мучительнее была догадка. Сын, прежде не имевший от нее тайн, теперь ушел к другой женщине. Не то, что эта другая годилась ему в матери, вызывало у Максимовой не то чтобы возмущение, не то чтобы отторжение, а совершенно беспомощную, растерянную, почти детскую обиду. Она, Максимова, боялась этого вечера так же, как боялась его Лидка. Она спровоцировала разговор, которого Лидка избегала. Она надеялась что-то понять и что-то для себя прояснить, но вместо этого запуталась еще сильнее, потому что сухая, моложавая женщина с жестким лицом не должна была, по мнению Максимовой, вызывать у нормального юноши никаких чувств, кроме страха перед двойкой. Артем наблюдал за встречей издали. У него была на этом вечере своя роль. Расфуфыренная блондинка Вика не отходила от него ни на шаг, в то время как Тоня Дрозд разыгрывала, будто по нотам, бурный роман с мальчиком из параллельного класса. Молодежь казалась чуть пьяной, хотя алкоголь был строго-настрого запрещен на этом грандиозном, затопившем весь город празднике. Лидка 100 раз предупредила Артема насчет возможных провокаций. «Не брать в рот ничего, кроме лимонада, не брать в руки никаких бутылок вообще и постоянно быть у всех на виду». Она видела, как он подошел к матери сразу после их с Лидкой разговора и о чем-то спросил нарочито беспечно, но Лидка прекрасно видела, как он напряжен. Она не слышала, что ответила мать, и не видела ее лица. Максимова прошла в раздевалку, а Артем остался на месте, улыбаясь, но не очень естественно, а рядом уже прыгала блондинка Вика, предлагая пойти в вестибюль, где давно уже начались танцы. Лидка подумала, что так одиноко, как сейчас, ему еще никогда не было, что весь этот вечер, в меру официозный, в меру раскованный, оказался вдруг точной моделью бестолкового мира, в котором они с Лидкой чуют друг друга за версту, но не имеют права перекинуться словечком, чтобы не вызвать кривотолков. И мать, измученная подозрениями, но не имеющая доказательств, и прыгучая Вика, демонстрирующая всем свое право обнимать его за плечи, и Тоня Дрозд, полагающая, что буйные танцы с Верзилой из параллельного класса дают ей преимущество в чьих-либо глазах. Он улыбнулся, по мере сил притормаживая разодорившуюся Вику, но улыбка была все более жалкой. Ему было одиноко и страшно. Обычный страх перед будущим, охватывающий невесту на пороге церкви или выпускника на сцене актового зала, был тут совершенно ни при чем. Лидка стиснула зубы. Нежность стояла в ней. Сочувствие и нежность по ноздри. Почти материнское, как ни крути, чувство. Она шагнула вперед, и весь этот зал, расфуфыренные девчонки, приодевшиеся учителя и взбудораженные родители, столы с бутербродами и лимонадом, сипящие микрофоны, желтый под слоем мастики паркет, надувные шарики и цветные флажочки. Весь этот зал двинулся сперва на нее, а потом мимо, и двигался все быстрее, размазываясь в движении, теряя четкость. Совсем рядом оказалась румяная, чуть капризная личико Вики. Она уже теряла терпение. «Тем, ну мы так и будем стоять здесь сто...» Она осеклась, потому что Лидка подошла уже достаточно близко, чтобы попасть в поле Викиного внимания.